Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 17 января. День, о котором, наверное, было бы правильно пропеть песню. Что-нибудь типа «Такого снегопада давно не знали здешние места». Но здешние места в этом году такого снегопада знали. Это мы тоже понимаем. В этом году снега много, и сейчас снег идет тоже. А, во всяком случае, у нас здесь, в районе Новокузнецкой, Москву практически не видно из-за снега. Общая загруженность на дорогах ЦОДД считает 5-бальными. Нынешние пробки Яндекс 4-бальными. В городе 532 тысячи автомобилей. Это на 40 тысяч меньше, чем ровно сутки назад. Мы в прямом эфире следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы. В прямом эфире вы пишете нам сообщение, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон для звонков в студию 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. На Украине арестовали высланную из России журналистку Елену Бойко, а Алексей Кудрин в России назвал способ вывести нашу страну в первую пятерку экономик мира.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Начнем с Кудрина. Он выступал на Гайдаровском форуме. Сказал, что есть способ вывести Россию в первую пятерку экономик мира. Глава счетной палаты заявил, это зависит от трудовых ресурсов, инвестиций и роста производительности труда. В общем, не новый, прямо скажем, рецепт, но в данном случае вот он говорит, только это нам, насколько я понимаю, и поможет. ТАСС приводит слова Кудрина, согласно которому... Чтобы выйти на необходимые темпы экономического роста, национальных проектов уже недостаточно. Он сказал, нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост. Он отметил, что добиться роста на 3% в год – это сверхтяжелая задача. Дальше заговорил о том, что трудовые ресурсы будут сокращаться, поток мигрантов не будет таким, как сейчас. В общем, короче, смысл в том, что надо искать инвестиции и увеличивать производительность труда. Еще Кудрин отметил, что доверие народа к власти будет играть немаловажную роль. Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот из того, как описывают выступление Кудрина средства массовой информации, не очень понятно. А способ-то какой? Выйти в первую пятерку экономик мира?
Способ очень простой, арифметически он понятен. Для этого нужно... чтобы внутренний продукт России прирастал быстрее, чем соответствующие показатели стран, которые находятся на соседних с нами позициях, в данном случае это Германия и Индонезия. Вот если мы прирастаем быстрее, чем эти страны, то, наверное, сможем попасть на 5-е место, хотя смысла в этом, честно говоря, особого не вижу.
Давайте все-таки, а можем ли мы, в принципе, хоть что-то сделать, ну, из реальных каких-то вещей, чтобы обойти Германию с Индонезией?
Конечно, можем, и об этом уже тысячу лет говорят эксперты. Была такая замечательная программа 2020, которая была написана и положена в стол, и там 90% той программы, наверное, можно было бы спокойно запустить в действие сейчас, и через определенное время мы бы увидели плоды этого с точки зрения прироста экономического роста. Можно многое, что можно сделать, но почему-то на Гайдаровском форуме, где и прозвучали эти фразы, относительно мало об этом говорят, а говорят о каких-то управленческих трюках, а давайте мы вот тут подкрутим, давайте мы вот здесь жестче будем спрашивать с исполнителей. Это не тот подход, который способен нас привести к более быстрому экономическому росту.
Тогда дальше, все-таки возвращаясь к этому, не Кудрин первый, кто говорит, что производительность труда в любом случае надо повышать. Насколько это дорого? Ведь просто так нельзя заставить людей работать больше.
Совершенно верно. Вообще производительность труда – это такая лукавая довольно цифра, она считается очень криво, и, строго говоря, производительность труда имеет смысл мерить, да, на микроуровне, вот, когда рабочий вытачивает за час одну деталь или две. Это вот четкое понимание, что такое производительность труда. Производительность труда в масштабах всей экономики считать очень и очень сложно, есть разные подходы, там очень много натяжек, и поэтому, говоря о производительности труда в масштабах экономики, очень осторожничают обычно экономисты. И, строго говоря, речь идет о том, чтобы повысить эффективность производственной деятельности в товарах, в услугах, а это сводится, опять же, к тем же самым рецептам, которые связаны с инвестициями, обновлением технологий, инновациями и многими другими вещами, о которых столько говорят последние годы. То есть сама по себе производительность труда – это такой вторичный показатель.
Значит, мы возвращаемся ко второму из списка, перечисленного Кудриным, к инвестициям.
Да, да.
То есть надо где-то взять денег. Денег нет, внутри страны можно взять?
Если бы это было так просто. Деньги-то есть, в том-то и дело, что никогда еще и у предприятий, и у вообще у населения на руках денег вполне достаточно. Но эти деньги чудодейственным образом в экономику не идут. И последние годы, вот за исключением, может быть, прошлого, 2018-го, мы видели спад инвестиций в первую очередь в частном секторе. Вот это задача понять, почему частный сектор не хочет инвестировать в такую вот сегодняшнюю российскую экономику. Это и есть задача правительства, которую она, с моей точки зрения, решить за последние годы не смогла.
Но, в принципе, это решаемая задача с вашей точки зрения?
Абсолютно. Абсолютно решаемая. И мы видели и другие примеры того, как и в разных странах, и даже в Российской Федерации инвестиции, частные инвестиции начинали расти, потому что бизнес верил в светлое будущее собственной экономики, и в том числе возвращал деньги из-за рубежа из всяких офшоров, и деньги со счетов переводил в производственную деятельность. Для этого нужно, чтобы бизнес поверил, что что-то начинает меняться, что-то меняться, причем меняться к лучшему.
Вы говорите, это уже было. А когда это было, напомните?
Это было, например, в конце 90-х, когда после ужасающего финансового кризиса, постигнутого, который нас постиг после дефолта, бизнес посмотрел и увидел, что есть дерегулирование, есть обесценившаяся валюта, есть свободные мощности, есть нормальная конкуренция. То есть, прикладывая тот или иной ресурс, вы можете добиться того, что результат от этого вы пожнете сами, а не кто-то другой, кто придет и соберет за вас плоды.
Виталий спрашивает, а вот эти советы Кудрина, то, о чем вы говорите, в принципе реализуемы с учетом санкций? У нас, к примеру, пишет Виталий, ведь нет выхода на дешевые европейские кредиты. Мол, инвестиции внутри, ну, маловероятно, а за границей теперь из-за санкций тоже невероятно.
Есть проблема стоимости кредитных ресурсов, но эта проблема, опять же, решаемая, потому что кредит – это далеко не единственный источник для финансирования инвестиций. Если в стране заработает, например, нормальный финансовый рынок и, возможно, будет инвестировать через акционерный капитал, вам не нужно будет мериться с кредитной ставкой. То же самое и с санкциями. Пока мы живем в обстановке санкций, которые могут ужесточиться, а не ослабнуть, настроения будут все теми же самыми, да? Мы постоянно живем в атмосфере страха. А когда мы увидим, и бизнес увидит, что санкции будут скорее ослаблены, нежели ужесточены, тогда вот может и зародиться та самая искра оптимизма, о которой я говорю.
Ну и вернемся к тому, о чем вы говорили в самом начале. Вы поставили под вопрос, а надо ли вообще выходить в пятерку экономик мира? Ну, то есть, подождите, да. Ну как, надо, конечно, по-моему, очевидный вопрос, чем лучше экономика, тем лучше живется, нет?
Это верно, с одной стороны, но с другой стороны, ставить это как цель, ну, каждому гражданину, и мне, и вам, и людям, живущим на огромных пространствах нашей страны, на самом деле все равно, когда люди об этом не задумывались, пятая Россия экономика, десятая или какая-то еще. Это тем более не на душу населения, а вообще. Вот когда мы будем соревноваться по доходам на душу населения и посмотрим, где мы сейчас находимся, там будут совершенно другие показатели. Мы окажемся в совершенно другом месте в этом самом. А вот эти пятое место, оно кого-то может радовать, меня это совершенно не греет, и я думаю, что не должно греть никого из российских граждан.
Спасибо, Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Игорь пишет нам 749-й через Телеграм. Я работаю водителем эвакуатора. У меня сфера услуг, хочу получать столько же, как сейчас, но работать в два раза меньше. Ну, то есть сейчас работает человек 15-18 часов в сутки, хочет работать как нормальный человек в два раза меньше. Но он говорит, подождите, мои клиенты же тогда должны платить мне в два раза больше, а они не платят, потому что не могут. Все, замкнутый круг получается. В общем, не понимают люди, вот фритуру, например, все равно, какая у нас экономика в мире, читай дальше, не очень хорошо, да и все, мы это понимаем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Ну, мне кажется, что, конечно, вырасти, причем по покупательной способности, паритету покупательной способности, это можно, но это очень лукавый показатель. Знаете почему? Потому что, когда у вас на единицу доллара можно в стране купить больше, это значит что? Это значит, что у вас в стране все дешевое. Почему? Потому что дешевые услуги. Почему могут быть дешевые услуги? Потому что население более нищее, готово работать за более нищенскую зарплату. Поэтому показатель может быть достигнут, но нам от этого лучше никак не будет.
А как нам будет лучше?
Будет лучше нам, если наша экономика будет не встроена в мировую систему разделения труда, а некоторым образом огорожена.
Да, но она то была есть, уже огорожена. Подождите. Не, подождите.
И мы имели сталинистику.
А, понятно. Все.
Это плохо?
Нет, я просто спросил. А нам надо вернуться в 50-е годы. Имели сталинистику, я услышал вот так формулировку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Прошу.
Кудрин хороший специалист. Когда-то он даже там на митингах выступал, антипутин. Помните, в 2012 году, когда Собчак вышел и Кудрин, да? Там даже их освистали, но они там говорили речь, да.
А это что-то друг... меняет в его нынешних словах?
Меняет, его, Путин его слушает, он даже говорил об этом, да. Но вот меняться вряд ли что будет, потому что как бы олигархи правят, так, наверное, и будут, да. Поэтому все... Больше 100 олигархов, у которых миллиарды, как бы.
Нет. Ну, теперь, когда вы поплакали, давайте говорить по теме.
Малый бизнес, надо людей развивать. Малый,
как?
Средний бизнес.
Ну,
давать
как?
Свободу
как?
Им, торговли.
Что значит давать свободу торговли?
А сейчас сети захватили все, и все деньги за рубеж уходят. Вот в чем дело. Все эти Ашаны, это французский магазин, и все всякие Леонардо,
Леночь. Подождите. То есть, да, надо...
Все за рубеж.
Подождите. Значит, надо давать малому бизнесу, они будут делать то же самое, но только дороже.
Ну, они будут дешевле делать, наоборот.
Ну, как же они будут делать дешевле-то?
Решить, там, морковку и все прочее.
Слушайте,
все
будет логистику вкусное. Никто не отменял, не может быть это дешевле.
Никто не принимает это все, можно все сдавать, то с огородов будут тут завалить просто хорошими продуктами.
То есть весь мир работает по одним принципам, а у нас другие?
Да, а знаете,
понял,
150
понял,
рублей.
Понял. Все, я понял. У нас мы особенные. Поэтому все, что работает в мире, у нас не работает. Про сети плюсует Фритур 739-й. Кто будет вкладывать деньги в компрадорскую экономику, если такие же спекулянты и перекач 008-й? Я не могу прочесть то, что вы написали. Покупка Центробанком юаней принесла 10 миллиардов долларов убытка. Может быть, пора осознать вред дедоларизации, пишет 045-й. Как мне кажется, прямо в противоположном направлении общему движению обсуждения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область.
Да.
Говорили умные люди, философы мировой конъюнктуры, что если вы хотите найти исходную точку для объяснения вашей экономики, а вся экономика, мировая экономика нового стиля, никогда не ищите эту точку в самой экономике. Дело в том, что если вам нужны следствия, производительность труда, какие-то показатели, это следствие того. Можем ли мы ответить на главный вопрос? Пассионарность нашей территории, нашего этноса способна воспринимать прибавочную стоимость, способна воспринимать понятие капитала в классическом смысле?
Ого.
Или нет?
Подождите. То есть любой этнос, возвращаясь к вашим словам, где зафиксирована большая производительность труда, более пассионарен, чем наш?
Значит, да. Но мы должны с Луны на Землю вернуться. Насчет чего происходит осознание этого? Во-первых, если вы хотите про инвестиции, пожалуйста, главным решающим значением является не внешние инвестиции, а уровень накопления. То есть, но после войны, а особенно сейчас, чтобы запустить механизм рынка, то есть воспроизводство и, главное, потребность, нужны некоторые внешние моменты, связанные с тем, вот почему, например, хай-тек в Китае был размещен американцами, а не в России. Не потому, что здесь нет гарантий. Гарантии тоже очень важны политически. Потому что на нашей территории не было минимум 500 миллионов населения, а в Китае 700 миллионов трудоспособных молодых людей, которые были нищие, но после первого круга инвестирования они стали покупателями, и теперь они богатеют.
Знаете, да.
Это очень тонкий механизм, но для нас для нас критически важно, что у нас люди даже не понимают, что такое политическая демократия.
Вот. Сейчас... Все, я понял вас. Михаил, я понял вас. Просто нам надо заканчивать эту тему. А я хотел бы сказать вам, Михаил, пока вы в эфире, что 413-й только что написал. Его бабушка вас очень любит.
Спасибо, я польщен. А вы мне нравитесь как ведущий очень.
Все, в атмосфере абсолютной любви заканчиваем обсуждение этой темы. Кэнди Бум добавляет, но это, по-моему, не про любовь. Суть в том, что если будет развит средний бизнес, в котором будут участвовать те, кто работает тут и сейчас, они же и будут полученную прибыль тратить тут, что само собой является развитием экономики. То есть нужно запустить капитал в массы, чтобы он сам себя развивал и спокойно стричь с этого налоги. Но для этого деньги нужно как-то аккуратно пустить в народ. Подождите, значит, кто-то должен пустить в народ деньги. Мы опять возвращаемся, судя по всему, к государству.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Украине арестовали высланную из России журналистку Елену Бойко. Служба безопасности этой страны возбудила против нее уголовное дело. Теперь уже они объясняют, почему возбудили уголовное дело. До этого Преображенский суд в Москве признал Елену Бойко, настоящая фамилия ее Вищур, виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5000 рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. И вот вчера днем ее депортировали. При этом она неоднократно, насколько я понимаю, просила в России политического убежище. Она известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко. На Украине ее подозревают в сепаратизме и даже государственной измене. Об этом тоже говорят. И вот тут совершенно непонятна позиция Российской Федерации. Вот приезжает некий гражданин другой страны, который говорит, меня там в моей стране не очень-то любят, мягко говоря. То есть мне грозит реально. Россия говорит, ну нет. Не похоже, что вам грозит. Или как? Руслан Осташко, политолог, главный редактор интернет-издания «Политраша». Руслан Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы все правильно сказали. В судебных решениях, которые, когда суд рассматривал, почему не выдали на первое обращение Елены, не было согласия о выдаче ей политического убежища, так и было сказано, что нет оснований, прям черным по белому написано, нет оснований опасаться за то, что ее будут преследовать на Украине, потому что уголовные дела, которые заведены против нее, она там проходила в качестве свидетеля.
Руслан Станиславович, мы же понимаем, что теперь надо понять, а что это значит?
Это подстава президента. Когда президент за месяц до Нового года говорит о том, что нужно в упрощенном порядке выдавать паспорта, прежде всего намекая на граждан Украины, когда принимается законодательно важный закон Государственной Думы, и на этом фоне происходит депортация, выдворение, точнее, насильственное выдворение Елены Бойко, вы же понимаете, что Елена – это не единственный человек, которого выдворяют. Вместе с ней в этом центре содержания мигрантов содержались сотни людей с точно такими же показателями. Просто Елена – медийная персона, поэтому так все возбудились. И хорошо, что хотя бы так это произошло.
Но смотрите, вы говорите, вот смотрите, вы только что назвали Бойко медийной персоной и сказали, что все возбудились. Может быть, вы преувеличиваете, но действительно об этом много говорили. И это не смогло остановить процесс.
Не смогло, конечно.
Слушайте, почему, конечно?
Вчера, потому что ее выдворяли незаконно. Вчера на государственной границе, когда ее выдворяли, было 5 оснований, по которым ее не могут выдворить. И по двум основаниям адвокат Елены Бойко пограничникам показал документы. Первый документ – это исполнение, это предписание к исполнению вступившего в законную силу решения суда о выдворении, где дается 10 дней на обжалование, а ее выдворяли в тот же день, когда было вынесено постановление об выполнении, то есть не прошли 10 дней, которые даются на обжалование. И второе, это закончился срок документа, который выдало посольство Украины, говорящий о том, что Украина готова принять своего гражданина, потому что без этого документа выдворять страну из России нельзя. То есть сначала государство, которое принимает своего гражданина по депортации или по выдворению, должно подтвердить, что она этого гражданина готова принять. Такой документ был, и срок его действия был закончен в 00 часов накануне дня ее выдворения.
Но, судя по всему, все-таки это скорее формальные такие вопросы, но возвращаясь...
Ну, что значит формальные?
Ну, как?
Вы подходите к государству...
Нет, если бы Украина не хотела ее принять, она бы не приняла, я думаю.
Это понятное дело. Я сейчас говорю про наших пограничников, которые накосячили.
К вам смотрите,
показывают документ, а документ недействительный.
Слово «накосячили», я понял. Но слово «накосячили» использовали вы, давайте все-таки вернемся. А Бойко чем накосячила? За что ее, собственно, выдворили?
Хороший вопрос, и ответа на него у меня нет. Но с учетом того, что я тут тоже пытаюсь найти ответ на этот вопрос, всяческий поиск, почему именно Бойко, да?
Но она нарушила режим пребывания, и, насколько я понимаю, это ведь не единственное решение...
Она нарушила, смотрите, она нарушила режим пребывания, что на самом деле правда. Таких людей десятки тысяч, а если не сотни тысяч в нашей стране, она нарушила в том режиме, что в России можно находиться 90 дней, а потом на 90 дней надо выезжать из России. А вы много граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, знаете, которые выезжают из России на 90 дней? Их 90%, которые не выезжают, это действительно, еще раз подчеркну, с точки зрения закона, это действительно является формальным поводом для того, чтобы вынести решение о принудительном выдворении. То есть с точки зрения закона в этой позиции все правильно, но мы не имеем права выдворять в ту страну, где человеку, в соответствии с другими законами, в том числе законе о беженцах, где человеку грозит реальная опасность по преследованию по политическим мотивам.
Смотрите, да. Вы сказали, это подстава. Ну, в самом начале разговора. А почему, как вот пишет Виктор, а где были патриоты Осташки? Но он имеет в виду понятный вопрос. Почему не смогли остановить это?
Ну, потому что я являюсь обычным блогером.
Не вы конкретно, а в принципе. Ведь многие люди говорили об этом.
Слушайте, к этому делу подключались огромное количество политиков, людей, которые имеют связи, я понимаю, к чему вы клоните, в верхних эшелонах власти, скажем так, по неформальным данным, потому что я такой информации не слышал, но люди, которые и там имеют звание депутатов, должность депутатов, известных там тележурналистов и журналистов, общаясь с людьми, как они говорили, по их словам, в погонах и с администрацией президента, звучала одна и та же фраза. Там не все так просто, скорее всего, она является агентом СБУ. Но, извините, пожалуйста, я как гражданин Российской Федерации, если на моей территории находится агент иностранной разведки, совершает незаконную деятельность, то почему мы его должны отдавать другой стране? Мы должны его судить у нас здесь, в России. И сама Елена говорит, если я нарушила законы России, судите меня здесь, в России.
Это глупость? Я помню, это глупость или сознательная подлость? Это вопрос от 692-го.
Это абсолютно сознательная провокация, это спецоперация для дискредитации имиджа президента и нашей страны. Потому что сейчас, с сегодняшнего дня, если вы откроете средства массовой информации прибалтийский, украинский, все говорят, и со вчерашнего вечера точнее, все говорят о том, посмотрите, как Россия не выдает своих. То есть сейчас это идет на руку Порошенко. То есть кто-то в России сыграл на руку Порошенко. И этот кто-то, в том числе, к сожалению, пограничники, к которым я имею прямое отношение, потому что закончил пограничный вуз.
45-й пишет, но у нас же ведь и без Бойко хватает бытовых дебоширов, а выслали ее именно за это. То есть тут нет политики, нет, полагает он.
Давайте так, секунду. Вот по поводу бытового дебоширства, это тоже одна из версий, которая обсуждалась в самом начале. Естественно, я тоже ее проверял. Действительно, полицейский, который пришел, участковый, который пришел к ней домой изначально проверять документы, пришел якобы по вызову соседей за шум. Это правда. Это было. Но факт, который сосед сказал, оказался клеветой. То есть по факту шума и дебоширства нет ни одного протокола об административном нарушении. И это отражено в первом решении суда. То есть других административных претензий со стороны Российской Федерации к Елене Бойко у нашего государства нет. И это прямым текстом написано в решении суда. То есть единственное административное, первое и единственное административное правонарушение, которое она реально совершила, по нашим законам, это то, что она не выезжала на 90 дней из нашей страны, находясь здесь 90 дней. Это тоже является правонарушением, правда.
Ну и вопрос к вам, вы же упомянули о своих пограничных корнях в некотором смысле. Да. Виталий пишет, и многие сегодня задаются этим вопросом, а почему, собственно, она выбрала Харьков? Как будто бы она могла выбирать, почему она не выбрала Донецк или Луганск?
Не было такой возможности. У меня есть на руках документ, ее заявление. Заявление Елены, которое я сегодня опубликую, которое находится в материалах ее дела, связанного с выдворением. Оно находится в центре временного содержания мигрантов. Этот документ у меня есть, копия адвокатская, в котором говорится, что в первый день, когда Елену привезли в центр содержания мигрантов, временный вот этот, да, ей сказали следующее. Ты должна подписать документ, И у тебя есть два выбора. Либо мы тебя отправляем в Киев, либо мы тебя там был Киев, Львов и еще один город, не помню, на выбор. Либо мы тебя отправляем в Харьков, Донецк или Луганск. То есть Харьков или Донецк или Луганск. Она не могла выбрать. То есть там был пул из трех городов. Она ее заставили подписать, ну как заставили, сказать, что других вариантов нет. Она до этого не общалась с адвокатом и не могла говорить. Она всячески настаивала, чтобы слово Харьков было убрано из этого документа. Но она в итоге подписала этот документ. Это факт. Следующий факт, что как только она пообщалась с адвокатом, она написала заявление, в котором описывает эту ситуацию, что она под давлением была вынуждена подписать бумагу. Это было еще в 17 или 18 декабря, когда ее впервые привезли в центр временного содержания. Это было, ну, скажем так, ее обманули, простым языком говоря, сказав, что нет другого выхода, нет других вариантов. Поэтому выбора ехать. И опять же, когда ее забирали позавчера вечером, ей сказали, что ее везут в Донецк.
Понятно. Спасибо. Руслан Осташко, политолог и главный редактор интернет-издания «Политраша», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали судьбу высланной из России на Украину журналистки Елены Бойко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 17 января. Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. А в Москве все меньше и меньше автомобилей, кстати. Резко уменьшилось количество, теперь уже меньше 500 тысяч. ЦОДД считает, что это пятибалльные пробки по-прежнему. Яндекс оценивает пробки в 4 балла. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это возможность упрощения получения пособий гражданам России и то, что Минздрав призывает не возвращать курилки в аэропорты. Это мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Напомню, в прямом эфире работает смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до новостей, тема российско-украинских отношений на примере гражданки Бойко, журналистки Елены Бойко, которую вчера выдали с территории России на Украину, и там, судя по всему, будут судить. Василий Орлов задается вопросом, а будут ли судить здесь, в России, по результатам предательства Елены Бойко? Еще раз напомню, предательство — это ваша оценка. Никто не говорит о том, что вот так это было на самом деле. 709-й не понимает, откуда знает Руслан Осташко, с которым мы разговаривали до новостей, что конкретно говорили Бойко. А Бойко разве не могла рассказать об этом адвокату, а так, к примеру, Руслану Осташко? Так, 692-й рассказывает, что теперь для украинцев так делают. Собирают автобус, вывозят за границу, как он пишет, выгоняют на час за кордон, а потом везут обратно в Москву за 5 тысяч с головы. Ну, во-первых, не собирают и выгоняют, а предлагают такие услуги. И многие граждане Украины этим пользуются. Так, во всяком случае, рассказывают. Ну и сразу несколько человек написали по поводу судьбы Елены Бойко буквально. То, как пишет это 404-й, цитирую, «Ну, нарушила закон страны, исправляя ошибку, мы же соблюдаем закон своей страны, нас наказывают за нарушение закона». Так, понимаете, насколько я понимаю, она, правда, гражданка Украины, и она хотела, чтобы ее здесь наказывали. А ее отправили... добиваться наказания на территории Украины, что ей не очень нравилось. Ну и Виталий, суд — это независимая ветвь власти, он вынес такое решение, закон суров, но это закон. Разве вы хотите на него влиять?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу получения пособий гражданами России. Сегодня стало известно, что власти хотят перейти на проактивную модель оказания услуг по предоставлению пособий. Сложная формулировка, но мы будем придерживаться именно ее для того, чтобы понять, о чем, собственно, идет речь. Собираются провести некую реформу предоставления социальных услуг, согласно которому все это, вся эта господдержка, а ведь социальные услуги – это, по сути, господдержка гражданина со стороны государства. И вот будет работать некое единое окно, которое... сделать более удобным возможность получать услуги, а главное узнавать о том, что из государственных услуг тебе положено. Если я правильно понял, ну, давайте к Александру Сафонову обратимся. Он проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук и профессор. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что такое проактивная модель оказания социальных услуг?
Ну, вот смотрите, уже достаточно давно государство взяло курс на движение к клиенту. И это, в частности, выразилось в создании так называемых многофункциональных центров, куда можно прийти и достаточно быстро, так сказать, оформить необходимые документы. При этом устраняется большое количество посредников, то есть нет необходимости бегать от одного учреждения к другому. Все это за тебя берет, так сказать, вернее, все это берет на себя, так сказать, электронная система. Ну и, собственно говоря, когда касается дела социальных услуг, здесь, в принципе, должен быть тот же самый подход, я имею в виду федеральных услуг, о которых сейчас идет речь. Это, собственно говоря, так сказать, взаимодействие нескольких органов, которые между собой связаны. Например, значит, человек хочет оформить пенсию. Эту пенсию он может оформить по определенным, так сказать, наступившим условиям. Например, у него есть там профессиональное заболевание или полученная инвалидность. Вот в классическом варианте он должен сейчас бегать сначала в МСЭК, получать там соответствующую, так сказать, справку, а дальше там двигаться в пенсионный фонд, и сам пенсионный фонд уже, так сказать, будет, значит, работать с этими документами. Ну вот то, что хочет Минтруд сделать, это сейчас попытаться, ну, собственно говоря, так сказать, вот решить ту проблему, которая решалась и решена в рамках многофункциональных центров, то есть чтобы, так сказать, соединить между собой те организации, которые так или иначе контактируют по оказанию социальной помощи. Ну, в данном случае, вот, например, начисление той же самой пенсии. Вот. Это касается тоже, так сказать, ну, того же самого фонда соцстраха, да, так сказать, с выплатами по несчастным случаям на производстве, опять же, профессиональным заболеваниям. Здесь, опять же, могут быть подключены, так сказать, МСЭКи, которые подведомственны Минтруду. Ну, вот в этом контексте, конечно, так сказать, когда можно там обращаться в одно окно, да, там, и получать все разъяснения, какие можно, так сказать, ну, это здорово. Вопрос в другом, насколько, так сказать, какие-то вещи, они теоретически, так сказать, или не практически реализуемы. Все равно человеку придется ходить по инстанциям, понимаете, это же ведь не просто бумажку принести, правильно, так сказать, речь идет о том, что все-таки... Ну, он выплаты будет получать в одном месте, да, так сказать, например, проходить экспертизу там в другом месте. А вот записаться на экспертизу, да, там он может, так сказать, ну, в одном клиентском окне, это факт.
Ну, вот они говорят, что некая система информирования граждан, ну, так они хотят, чтобы заработала до конца года. Это что значит, можно будет прийти в тот же МФЦ и спросить, а что мне положено от государства? И тебе дадут весь список.
Ну, смотрите, во-первых, так сказать, вы сейчас в МФЦ можете прийти, так сказать, и получить эту информацию и так. Да, то есть дело в том, что в каждом субъекте Российской Федерации уровень развития, конечно, так сказать, вот информированного населения по имеющимся услугам разные. Почему? Потому что в каждом субъекте Российской Федерации есть свои программы, которые развиваются в рамках и федерального, и регионального законодательства. И, собственно говоря, так сказать, вот, ну, например, возьмем московскую систему, пожалуйста, вы можете прийти сюда и получить всю необходимую информацию, которая связана там с действием московских властей. Вот, поэтому как бы это уже реализованный проект. Весь вопрос в том, что у нас, скажем так, ну, зачастую иногда нет единства действий. Да, вот, и как бы, так сказать, вот эта система оказания госуслуг, она везде развита по-разному. То есть вот в одном случае портал госуслуг позволяет вам реализовать взаимодействие с органами социальной защиты субъекта Российской Федерации, в другом случае не позволяет. Вот. Вот если удастся эту проблему решить, значит, федеральным властям, это было бы, конечно, здорово.
Спасибо. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Что такое упростить получение пособий? Давайте попытаемся понять, насколько это сложно сейчас сделать. Ну, пока не упростили. Власти собираются сделать это довольно в сжатые сроки. Что такое получить государственное пособие сейчас? В Москве, говорят, вот эта система многофункциональных центров сильно упрощает все эти вопросы. И возможность получить пособие от государства в Москве, скажем так, более высокая, более простая, чем в некоторых других регионах. Есть такое представление. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте. Что-то было, видимо, у человека не получилось с пособиями. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер для того, чтобы поговорить о проактивной модели оказания социальных услуг, которая будет действовать в ближайшее время, или о существующей ныне модели оказания социальных услуг, которую хотят слегка видоизменить для того, чтобы все полагающиеся гражданину меры государственной поддержки можно было получить в режиме единого окна. Сегодня в «Известиях» есть интервью замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра. Он говорит, что необходимая работа в Роструде, Пенсионном фонде, фонде соцстраха и других ведомствах уже началась. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Прошу.
Очень критично отношусь к нашему государству, но в этой сфере, о которой мы сейчас говорим, вы нам эту тему заявили, а вот госуслуги, вот эти многофункциональные центры, просто потрясающие в Москве. Пришел, тебе все сделали, и что-то можно улучшать. Всегда можно что-то улучшать, но даже на том уровне, на котором они сейчас находятся, это просто круто. Вот могу только так сказать.
Спасибо. 7373. И так хорошо. Но если от и так хорошо будет еще лучше, нам остается только радоваться. 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, выступал сейчас высокопоставленный наш товарищ. Но мы абсолютно ни одного слова не специально так разговаривали, чтобы мы не поняли ничего.
А чего вы не поняли?
Он так рассказывал, что ничего не понятно.
А что вам хотелось бы понять?
Хотелось бы понять, что я как пенсионерка, что я могу получить. Вот, какую-то помощь.
Ну, так вы должны для этого прийти в многофункциональный центр уже сейчас и задать этот вопрос.
Понятно. Но он сказал так, что и сколько бы ты ни ходил, ничего не получишь.
То есть мы не по теме, а мы обсуждаем то, как говорил только что наш эксперт. 7373948, телефон прямого эфира. Если верить властям, то даже если сейчас есть определенные вопросы на тот счет, мол, приду я туда, а мне не ответят, то в ближайшее время никаких сомнений не будет. Приду и ответят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вообще-то я приветствую любую, скажем так, автоматизацию, кибер и так далее нашего существования. И в перспективе, я думаю, на каждого человека будет такая база данных, хранится, где от его рождения и до самой смерти будут содержаться все сведения о нем.
И это хорошо.
И это замечательно будет.
Понятно, спасибо. 7373. Главное, что процесс идет в нужном. Валентин... Так, подождите, Нанокузнец. Валентин Нанокузнец появился среди наших слушателей, и он пишет, что ему отказали в многодетной льготной парковке на основании наличия неоплаченных штрафов. Палки в колеса вставил московский паркинг, но льгота от государства на основании удостоверения и статуса. Это тоже подвергнуто... А что вам мешает, собственно, получать эту льготу? Ну, просто оплатить штрафы. Если это принципиальный вопрос, тогда другая история. Тогда начинается вот эта вот попытка бадания государства и гражданина. Гражданин говорит, я не буду тебе платить, пока ты мне... А государство говорит, а я тебе нет, пока ты не заплатишь. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы понять, как получать информацию с судов. Я 5-й день не могу дозвониться в Щербинский районный суд, чтобы узнать время заседания суда. На смс-ки не отвечают, на электронную почту не отвечают.
А мы вот в 21 веке уже даже не обсуждаем вариант съездить туда.
Вот я позвонил в бесплатную консультацию юридической помощи населению государственной, есть такая. Они мне сказали, вы к нам приходите с документами, нет, сделаем запрос, в течение 10 дней вам ответят. А это же вот 17 век, действительно, я их спрашиваю.
А все-таки вопрос-то мой был в другом, а просто съездить в суд мы не можем.
Съездить в суд мы можем 8 часов туда и 8 часов назад. Мы живем в 21 веке. Интернет, телефоны, ничего не отвечают.
Нам бы хотя бы насчет своего собственного дела в суде узнать. 7373948, телефон прямого эфира. Говорить о каких-то больших вариантах пока сложно. Ну, так считает наш слушатель, если я его правильно понимаю. Суды в 21 веке работают с 8 до 18, с понедельника по пятницу. Вот уж госуслуга, пишет СД. А вы полагаете, что суды в 21 веке должны работать круглосуточно или, может быть, в онлайне? А Игорь Беспрозванный пишет, а на сайт суда зайти в 21 веке разве не помогает? 7373948, может быть, там на сайте нет перечисления конкретных дел. А наш же слушатель говорит о конкретном деле, которое его интересует. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня была такая ситуация по поводу судов. Все это есть в интернете, заходим на сайт, и там все заседания, фамилии судьи, так единственное, надо знать номер дела, и там все это всегда есть.
Не знаю, может быть, в вашем случае это работало, а в его случае не работает, тем более вот СД пишет, далеко не вся информация на сайтах, и не по поводу всех заседаний она есть. Как бы то ни было, мы говорили не столько о работе судов, сколько о том, что гражданам России обещают в ближайшее время упростить получение пособий.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Цифровизация нужна в меру, пишет Жора 201, иначе будет тотальный контроль финансовый и эмоциональный. Смотри, Китай. Это все, что Жора написал. Мы переходим к следующей теме. Минздрав призывает не возвращать курилки в аэропорты. Законопроект о комнатах для курения предлагают вообще снять с рассмотрения в Государственной Думе. Согласно сегодняшнему выпуску «Известий», с такой инициативой выступила глава Минздрава Вероника Скворцова. Она написала письмо на имя зампреда Нижней палаты парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. И вот что там пишут. Курительные комнаты в помещениях создают условия для потребления табачных изделий. Но ведь какие-то условия для потребления табачных изделий для этих бедных курильщиков надо создать или все-таки нет? Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, для этих бедных людей, которых еще вроде как не запретили, надо же хоть какие-то минимальные условия создавать или нет?
Я думаю, что условия для курения табака создавать не надо, потому что это все-таки тот продукт, который приводит к заболеваемости и смертности большинства своих потребителей. Поэтому мы должны все-таки думать о том, как обеспечить условия, чтобы они отказались от потребления табака, а не создавать условия, чтобы зависимость у них все больше и больше укреплялась.
Нет, подождите, нет, то есть, проблем, подождите, нет, но вы же, получается, когда мы говорим об аэропортах конкретно, мы говорим о закрытом, по сути, о закрытой территории, на которой люди могут проводить довольно много времени. По сути, получается, мы их заставляем страдать.
Никакого страдания они не испытывают.
Почему?
Я еще раз говорю, 2-3 часа перед полетом, как и в самолете, люди потерпеть могут.
Не-не-не, подождите. То есть, а как вы можете, Юрий, это знать?
Да. Ну, это медицинский факт.
То есть отсутствие есть страданий медицински зафиксировано?
Физических страданий, то есть это не необходимость, без которой человек не может прожить. Это не вода, это не пища. Это зависимость, да, она есть, но человек может ее преодолевать без ущерба своему здоровью. Это первое. Множество аэропортов, хабов международных, таких как Хитроу, аэропорт Майами, много азиатских аэропортов, не имеют курилок вообще. Те опросы, которые проходят в этих аэропортах и которые среди пассажиров проводятся, в том числе среди курящих, не показывают вообще никаких проблем с тем, что люди на что-то жалуются.
Подождите, они больны, да, говорите вы, да?
У них зависимость.
Я вам у них зависимость, да, говорите вы. Надо, но решать. Вы подталкиваете курильщиков, пишет Вадим, к нарушению законов и правил.
Нет. Курильщиков подталкивают к тому, чтобы они 2-3 часа продержались без табака. Вот и все. И это нормально.
А то, что кто определяет? А вот это главный вопрос. Мы же взрослые люди, да? Вот вы говорите, что вы для курильщика... Вы же не курите?
Нет.
Вот вы говорите, я для курильщика определяю, это нормально. А кто вам дал такое право?
Нет, подождите. Я вам еще раз говорю. На пачке сигарет, на каждой пачке сигарет написано. Угу. Этот продукт содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества. Это не чашка кофе, это не чашка чая.
Да-да-да, это известно.
И поэтому мы говорим здесь, что значит дал право. Сами граждане в 93-м году пошли, и в Конституции Российской Федерации определено право на охрану здоровья. все идет от этого, понимаете? Угу. И здесь мы говорим о том, что, еще раз говорю, вся проблема у людей, которые курят, заключается в том, что да, курение было распространено в свое время, никаких шагов не предпринималось. Поскольку еще медицинская наука в то время не была настолько развита, чтобы такой объем сейчас научных исследований дать, но сейчас они есть. Когда-то было разрешено рабство, когда-то был героин в аптеках. Сейчас табак повсеместно распространен, к сожалению. Людей никто никуда не загоняет. Но будьте все-таки мужественные, потерпите 2-3 часа, не создавайте условия
хорошо для того, чтобы курить. 2-3 часа.
Юрий, еще один момент. Аэропорты почему-то все хотят, не могут вообще банальную проблему решить. Обеспечить, чтобы не было нарушений в туалетах. Это можно...
Нет, хорошо, не я понял. Тем, что ну, то есть, если люди нарушают правила, их надо за это штрафовать. Это я понял. А Света просто пишет, а если задержка... Вот вы говорите, 2-3 часа. А если задержка рейса на 5 часов?
Вообще ничего страшного. И что такое? Ну, что такое задержка?
А потом 8 перелет.
Да мы не должны думать о том, как это обеспечить, чтобы человек потреблял этот продукт. Ничего страшного, если сутки будет человек без табака, ничего с ним не произойдет.
Все, понятно.
Более того, это позволит человеку отказаться. Многие из-за этого как раз бросают, потому что условия некомфортны. Здесь приходится выходить, здесь цена высокая. Это как раз обстановка, которая позволяет большинству людей бросить курить. Пусть они о других тогда задумываются.
Нет, просто смотрите,
в аптеку.
Я понимаю, но 692-й задает вопрос, который хочется задать вот вслед за тем объяснением, которое вы предлагаете. Так а что тогда мы мучаемся? Давайте запретим сигареты.
Запретить пока, естественно, нельзя, потому что распространенность очень высокая. Но ограничить потребление в помещениях, где человек не проводит очень большое количество времени, это самый первый шаг. Не проводит он много времени, ничего страшного, перетерпит. Мы сейчас думаем о том, как бы ему там дать этот продукт, который в конце концов его в могилу сведет, и мы все вместе будем платить за то, чтобы он еще и вылечить его.
Ну, вообще-то все
своими налогами.
Ну, мы все умрем, если уж так подходить к этому.
Разница очень большая. Разница, знаете, когда человек умирает, и когда у него хорошее качество жизни, он живет столько, сколько ему положено, или когда он умирает на 10 лет, и полгода проводит на больничном, а работодатель за него платит.
Понятно.
Вот это разница.
Спасибо. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Майк пишет, можно разрешить тем, кто хочет испражняться тогда прямо в зале. Ведь так удобнее, и надо защищать это право, как и права курильщиков. Всех, кто защищает и защищал родину, курили. Ну и что? 128-й. Дайте мне помереть спокойно, пишет Анна, 276-я. Подсесть можно на конфетки, рты будут зашивать тоже, что ли, пишет 008-й. А ущемление прав курильщиков, что делать с этим, пишет 795-й. Вообще, 682-й пишет, а с какой стати человек предлагает ограничивать права курильщиков? Курильщики запрещены? Нет, они ограничены в правах. Ну вот видите, получается, что вот здесь нельзя. Ну и что, что вы платите государству акцизы и налоги за свои потребности? Это что, значит, люди, которые платят акцизы на бензин, должны иметь право парковаться где угодно? Нет, мы знаем, что существует платная парковка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здрасте.
Здрасте.
Деревенский парень.
Давайте.
Юрий, курил, курю и буду курить. Посмотрите, в чем они меня ущемляют. А он говорит, потерпи, я курю уже 36 лет. Вообще меня это бесит. А нет, когда прилетаешь откуда-то, да, начиная от таможенников и заканчивая, кто охраны в этих аэропортах, заходят все в туалеты, все заходят и курят.
Ну, значит, надо там еще 50... раз вам... Нет, секунду, подождите.
Да,
но мы с вами хотели бы делать что-то так, как мы хотим. Но есть правила. Вот в данном случае будут такие правила. Почему мы говорим, Юр, меня это бесит?
Сколько... Давайте сделаем референдум, кто курит. И давайте нас спросим, кто курит. Я не делаю ему вреда. Кто-то пьет, еще больше вреда делает, чем я им делаю.
Смотрите, когда вы курите в туалете, вы делаете огромный вред всем остальным.
А почему они мне мою комнату забрали? Одну единственную комнату на аэропорт. Почему?
Потому что такие правила, их надо соблюдать.
А кто создал эти правила?
Не
вот
важно.
Этот дядя, который выступал.
Нет, еще
он
раз.
Он такой надменный.
Давайте сначала отмените правила, а потом, пожалуйста. А пока есть правила, надо их выполнять.
Юр, ну почему нас не слушают? Нас курильщиков
это другой, составил. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но давайте исходить из того, что если есть правила, их надо соблюдать, либо требовать и добиваться их отмены. Жил в середине дома, теперь сделайте платные курилки, как платные парковки, требует 915-й. Виталий не понимает, в чем проблема потерпеть курение, тем более, что курение — это блажь. Это не обязательная для организма функция, не как дыхание. Вот это самая главная у нас проблема, насколько я понимаю. Одни люди не понимают, что происходит внутри других людей. Более того, они довольно четко и убедительно говорят, ну, если я не понимаю, значит, и он должен не понимать. То есть, есть правильное мнение, мое мнение, и все остальные неправильные. Мы возвращаемся к этому даже в разговоре о том, что Минздрав призывает не возвращать курилки в аэропорты. Далее новости.